То есть тема сребролюбия, страсти. Страсть называется, которую мы будем с вами сейчас пытаться разобрать, сребролюбие. Она получила такое название от того, что деньги в прежние времена были серебряными, и вот любовь к этим самым деньгам, привязанность к этому самому серебру, она и названа так, сребролюбие. Сюда же относится привязанность к любым украшениям, которые могут быть тоже из серебра, из золота или из драгоценных камней, и вообще привязанность ко всему земному, ко всему миру, ко всему материальному. Привязанность, которая сильно действует в нас, которая вызывает в нас рабство определенное, плен. Мы попадаем в зависимость и не можем уже без того или иного жить. И хотим собирать, как говорят святые отцы, сокровиществовать, то есть собирать сокровища себе. И эти сокровища материальные, которые человек всю жизнь себе собирает на земле, они называются тленными, гибнущими сокровищами. А есть, которые есть прах, которые есть пепел или земля. И действительно, если посмотреть, скажем, на то же самое серебро или золото, что это такое, или камни, это то, что находится в земле. Это земля. Один камень выглядит так, другой камень выглядит так. По человеческим рассуждениям, один признали драгоценный, а другой признали недрагоценный. И вот эти драгоценные камни мы любим, оцениваем, даем им какую-то особо высокую цену. Ну, а красота их, в общем, уж не так отличается, скажем, от живой природы. Камни – не живая природа, и металлы, и земля, и все прочее – не живая природа. А живая природа бывает намного приятней, красивей, разнообразней. Вот. А ее же мы не храним, потому что жизнь в ней прекращается при нашем увлечении этой живой природой, когда мы срываем цветы и прочее, что-то себе запасаем, подвергаем ее смерти. Но так и камни, которые мы собираем, и золото, и серебро, они подвергают смерти наши души. Мы отяжеляемся ими и перестаем искать сокровищ нетленных, негибнущих, вот, которые нам как раз нужны. А этими сокровищами является что? Подскажите мне? Нетленными, негибнущими сокровищами, что называет церковь? Добродетели, кто-то шепчет издалека. Добродетели. Так вот эти самые нетленные, негибнущие сокровища, которые душа забирает с собой в вечность и которые определяют будущую вечную участь человека, есть добродетели. Эти самые добродетели-то мы с вами и не приобретаем, мы-то их и не собираем. Они-то являются единственным сокровищем, которое может оценить Бог положительно. А все остальные сокровища, которые мы тут на земле ищем, приобретаем и любим, не имеют никакой цены для Бога. Все это Он сотворил, все это Ему принадлежит. Все это Он не оценивает никак, ни в какой мере, никакой цены этому совершенно не дает, и ничем мы от Бога откупиться не можем по этой самой причине. Кроме одного, покаяние нам нужно. И то этим самым покаянием не происходит непосредственного прощения греха, а только покаяние нас соединяет со Христом, который отдал себя в жертву, искупительную жертву за нас. И только через покаяние начинает действовать искупительная жертва Иисуса Христа, то есть очищать нашу душу и прощать наши грехи. Вот главное наше сокровище – добродетели. Первейшее из всех добродетелей – вера, последствием правильной веры будет покаяние. Вот если мы эти хотя бы два сокровища духовных приобретем, тогда мы легко можем спастись. А если же мы их не приобретем, а все усилия нашей души будем направлять на то, чтобы сокровища земные, тленные, гибнущие приобретать, чем мы с детских лет и увлечены, и занимаемся, тогда мы погибли, мы пропали. До спасения это непригодно. А в гроб человеку и денег хоть сколько можно положить, в любую красивую одежду, тело одеть, которому уже становится все безразлично. И эти сокровища уже не могут привлечь умершего человека. А душа, ногой ты в мир в этот пришел, говорят учителя церкви, ногим отсюда и уйдешь. То есть душа приходит на суд без всяких вещественных, телесных приданных, которые человек здесь себе на земле приобрел. И поэтому на самом деле те средства, украшения, блага, которые человек всю жизнь приобретал, они только лишь как хомут на шее у человека или как тяжелый камень, которые могут утянуть душу в ад. Откуда же появилась в человеке эта страсть? Когда она впервые явилась в человеке? Вот первое тонкое ее проявление можно заметить от самого первого греха, который совершили люди еще в раю, то есть от Адама и Евы. Вот его можно рассмотреть в каком действии? Господь, сотворив человека святым, чистым, по образу своему и подобию, поместил его в раю. И первому человеку, для того, чтобы его не мучила эта самая страсть ребролюбия, чтобы его не мучила вообще никакая привязанность ни к чему материальному, Господь в избытке дал все, чтобы у человека не было просто сразу же никаких проблем. И когда никаких у человека материальных, физических проблем нет, тогда у него остается единственная задача и цель, ради которой его и сотворил Бог – познание Бога. Развитие в себе тех самых добродетелей, как подобие Богу. И уподобление Богу вплоть до обожения, как мы уже раньше говорили, вплоть до состояния обожения. И вот в связи с тем, что человек к этой главной задаче призван, ничего другое по замыслу Божьему не должно отвлекать человека. Ничего. Ни труд никакой в раю не полагался, ни защита растений, ни управление животными, ни какие-то другие там задачи, как сейчас селекционирование, какое-нибудь там выращивание рассады или еще что-нибудь, или даже поливка, или укрытие плодов. Ничего этого не требовалось. И вот когда человеку в преизбытке был дан этот самый дивный сад, который назывался рай, и у человека было все, то тогда Господь из всего этого изобилия одну только яблоню, одно только дерево не дал человеку. Сказал так, что вот с этого дерева плоды запрещаю вкушать. Если вкусишь, Адам, в тот же день умрешь. И вот смотрите, получается так, что изобилие у Адама, преизбыток у Адама, и только с одного дерева нельзя вкушать плоды. И вот несмотря на это все, Адам недоволен этим преизбытком, ему оказалось мало этого всего, мало избытка внешнего, вещественного, мало того, что сам Бог всего себя отдает Адаму, сам Бог весь своей любовью и благостью присутствует в первом человеке и готов себя отдавать столько, сколько хочет Адам. Несмотря на это все, Адаму хочется и запретный плод попробовать. И вот начало страсти здесь как раз виднеется. Мало тебе этого, хочешь еще. Вот получил себе еще. Вот взял запрещенное, взял запретное. Хотел быть еще больше, еще богаче. Хотел еще больше иметь благ. Тебе Господь и так давал всего себя, который есть источник всех благ. Сам себе давал, и тебе еще мало. И ты захотел еще стать Богом вне Бога, без Бога. Еще захотел больше. Но что может быть больше Бога? Чем еще можно заменить Бога? Конечно, ничем. И по этой причине, как Господь и предупреждал, за это самое начало вот этого сребролюбия Адам принял в себя смерть. Нарушение заповеди, это желание иметь больше, но незаконно, обернулось человеку в погибель. Вместе с гибелью первых людей все человечество оказалось в погибели. Вот откуда, посмотрите-ка, начинается вот корешок начала вот этой самой страсти. Поскольку после того, как Дух Святой Божий отдалился от человека, то все добродетели перестали действовать в человеке, и немедленно появились противоположные им страсти. И вот эта самая страсть сребролюбия с этого момента начинает действовать. При изгнании из рая первые люди реально вынуждены эту страсть развивать. Как это происходит? И вот Адам оказался уже не в раю, а на земле. Всевозможные природные катаклизмы, смена погоды, смена климата, нападение животных, гниение теперь продуктов, которые он запасает, всякие разные болезни у растений, все что угодно. Да просто дикие животные могли вытоптать или съесть все его посевы, поскольку они теперь не подчиняются Адаму. И Адам вынужден запасать. Так ведь? Как жить без запасов? Если урожай теперь один раз в год бывает, а в раю непрерывно деревья плодоносили и все прочие кустарники и растения. И причем, как говорят учителя церкви, одновременно на дереве в раю были и цветы, и листья, и появляющиеся плоды, и незрелые плоды, и зрелые плоды. Все одновременно мог Адам наблюдать на одном дереве. Весь процесс созревания, весь процесс плодоношения. А вот теперь раз в год придется Адаму принимать только эти самые плоды от природы. Причем теперь сорняки, теперь болезни, теперь холода, ветры, проливные дожди и все прочее. И вот теперь Адам стремится вырастить побольше, чтобы запасти на все оставшееся время. Вот уже по необходимости появилась такая нужда запасти, как-то сохранить. И вот если человек в нашем состоянии грехопадения, в котором мы рождаемся и живем, запасает столько, сколько необходимо для поддержания жизни, это грехом не является. Это еще не грех. И мы с вами выращиваем какой-то урожай, все лето трудимся над этим, осенью собираем его, закладываем его в какие-то хранилища свои, и всю зиму до весны и вплоть до последующей осени опять стараемся на этом прожить. И это нормально. То есть поскольку внешние обстоятельства в природе такие, то такая запасливость грехом не будет являться. Тут греха никакого нет, это никакое не сребролюбие. А вот тогда, когда человек, помимо тех запасов, которые у него есть, желает иметь больше запасов, кроме того, что ему достаточно, начинает приобретать и сверхдостаточное, сверхнеобходимое, вот тут уже начинает действовать сребролюбие. Посмотрите, как тонка вот эта самая грань, как сложно уже определить, до какой меры и это еще не грех, а с какой меры уже начинается грех. Вот тут мы и пропадаем, вот тут мы и всегда попадаем в эту самую ловушку. Значит, в раю было просто. Там просто не было причины набирать, скапливать, сохранять. Просто причины для появления страсти сребролюбия не было. А вот сейчас, при жизни, после грехопадения, у всего человечества эта грань между тем, когда еще не грех и уже грех, эта грань очень тонкая. Ее определить бывает очень сложно. И бывает на своем участке вырастает столько, что бывает лишнее. И это лишнее мы должны думать, что с ним делать. Или радоваться этому, засыпать его в хранилище и потом наслаждаться тем, что я могу просто больше есть, объедаться, или могу продать это и заработать еще на этом, и при этом забыть даже благодарить Бога, который дает нам такую милость. Не сам же я ведь солнцу приказывал светить, не сам же я вместо дождя поливал эту землю, не я придумал способность этой земли давать плоды, но я не сотворил эти растения. А вот при нашем неверии мы забываем про это все, наслаждаемся своими урожаями, радуемся, довольны этим, и забываем даже о том, что это все дары Божьи. В результате то, что мы должны делать, делиться плодами своих огородов, чтобы подавать милостыню, чтобы содействовать как-то в жизни окружающих людей, нищих, немощных, больных, брошенных, не имеющих то, что им необходимо для жизни. Вот тут уже нас не хватает, потому что мы считаем это все своим. Вот тут и начинается сребролюбие. Особенно опасно действие этой страсти, когда у нас появляется достаток и даже избыток. И тогда вот это самодовольство, уверенность в этом во всем, явное подтверждение действия вот этой самой страсти. Есть у нас с вами такие примеры евангельские, по которым Господь нам дает ориентиры, дает четкие такие понятия, что является страстью сребролюбия, что является грехом. И вот мы давайте ими попользуемся, вот эти несколько событий евангельских напомним себе и попробуем порассуждать с помощью их. Когда Господь Иисус Христос приходит в Иерусалимский храм и обнаруживает там торговлю, которую разрешили фарисеи, то Он в первый вечер, осмотрев все, уходит из Иерусалима, и вот, переночевав в пригороде, на следующий день приходит обратно, сразу приходит в храм, берет веревку наподобие кнута, что-то из нее делает и начинает разгонять всех, кто торговал, всех, кто менял монеты, всех, кто держал там животных, которых покупали для принесения в жертву, и говорит такие страшные слова. Страшный с точки зрения упрек, обличение вот этим самым фарисеем. Он говорит: «Дом мой, домом молитвы наречется, сказано, а вы его превратили в вертеп разбойников». «Дом мой, домом молитвы наречется», то есть назовется, «а вы его превратили в вертеп разбойников». И вот та самая торговля, которая внутри храма Иерусалимского была, им названа как разбой. Разбой, который не должен здесь в храме быть. То есть безобразие. И поэтому он допускает особое такое поведение, когда прямо кнутом этим разгоняет вот этих самых животных, открывает клетки, выпускает птиц, переворачивает столы, то есть устраивает как бы вот такое некоторое разрушение на этом самом базаре. А те, кто это допустил, они возмущены, они удивляются и не могут понять, почему это такой гнев и ненависть, и хотят его схватить и убить. Опять ты, мол, нам мешаешь, опять ты ввязываешься в наши дела. Откуда у тебя такая власть учить нас и исправлять нас? Кто тебе дал такую власть, что ты так поступаешь вообще? Они возмущены, фарисеи. И вот здесь мы как раз видим, что то место, которое предназначено для молитвы, для Бога, оно не должно быть занято вот этой самой торговлей. Не в том смысле, что торговля сама по себе грех. Если бы один человек мог все полностью производить для своей жизни, тогда бы никакая торговля была бы не нужна. Но поскольку существует разделение труда, одни люди занимаются одним производством, другие – выращиванием каких-то продуктов, третьи что-то шьют, четвертые там чему-то учат. И вот все это в мире есть, имеется и тоже грехом не является. Существует взаимный обмен между людьми разных профессий. А вот тогда, когда это занимает наше сердце, вот тогда, когда мы вместо молитвы, вместо почтения Богу отдаем почтение сребролюбию, привязанности к вещам, а это является действием страсти, действием сатаны в нашем сердце, когда ум наш захвачен размышлениями вот об этом, когда в сердце нашем возникает чувство как бы привязанности к этому, ко всему, вот тогда мы уже служим не Богу, а служим сатане. И апостол называет сребролюбие идолопоклонством. Мы поклоняемся идолу. Идолу. Этот идол или деньги, или вещи, или богатство, или какие-то предметы, за которыми мы гоняемся. В разное время нашей жизни мы уже сами встречали такие моменты, когда не было мебели, не было холодильников, не было каких-то вещей, за которыми надо было очередями какими-то, то есть длинными очередями стоять, что-то покупать. Вот все уже мы насмотрелись. И вот тогда, когда мы это делали с жаждой, с наслаждением, занимали эти очереди длинные, выстаивали, хотели этого всего добиться, нам казалось, что ну что такого? Нормальная вещь, хорошая мебель, надо ее купить. И вот при этом у нас возникали ссоры, распри. Мы могли кого-то обмануть при этом, кого-то вперед обойти или жертвовать чем-нибудь ради того, чтобы вот добиться, все-таки бывало своей совестью жертвовать или еще как-то. Вот это все были явные признаки привязанности к этим самым вещам и предметам. То есть явные признаки сребролюбия. То есть поклонение им, как бы Богу, идолопоклонство. Вот эти самые вещи становились идолами, ради которых мы могли почти на что угодно пойти. Мытарь Захей вспоминается в Евангелии. Помните, этот самый человек, он был начальником всех мытарей в городе, и вот он был богат, достаточно, чрезвычайно богат, скажем так, в связи с тем положением, которое он занимал. Откуда его богатство? Те мытари, которым были подчинены, они обирали свой же собственный народ, назначали людям вот эти самые пени, проценты за несвоевременную уплату, угрожая войсками римскими, расправой, что мы, мол, доложим и все, и продадут твой дом. И люди на что угодно уже шли ради того, чтобы только с ними рассчитаться. И продавали, и продавались сами бедные, но потому что боялись потерять последнее свое имущество, детей своих. И вот мытари за это как раз и ненавидели. И вот Захей, он пользовался тем, что каждый мытарь часть своих доходов отдавал ему. Только за то, что он начальник. Каждое новое место, которое освобождалось, он мог этому отдать, а мог этому отдать. И тогда, когда он отдавал это место кому-то из своих знакомых, или кто очень просил, он, видимо, ставил условие, вот такую-то долю, такой-то процент будешь отдавать мне. И так изо дня в день, в общем, ничего не делая, держа под контролем всю эту систему, научая их, как надо выжимать со своих соплеменников эти самые деньги, эти самые налоги, как их запугивать, как стращать их, как их наказывать, если они не платят. Вот он имел, как бы, по капельке с каждого целый ручеек получался, ежедневный. И поэтому богатство этого самого Закхея, старшего мытаря, росло не по дням, а по часам. И вот этот самый богатый человек, кажется, уже не имел никакой надежды вообще на спасение. Страсть сребролюбия, от которой родилась еще и ненависть к ближним, ненависть к своим соплеменникам, желание выслужиться перед теми властями, которым он был подчинен, Жестокость в его сердце вполне могла родиться, потому что ведь там мы приходили и плакали, наверное, и вдовы, и сироты плакали о том, что просили их не продавать в рабство или не выгонять их из дома, потому что они не могут заплатить. Просили милости и пощады, а его сердце должно было быть вполне, вполне жестоким таким. Иначе бы богатство его прекратило пополняться. И вот такой человек, который из-за своей страсти, сребролюбия, еще и другие тяжкие грехи на себе понес, вот такого человека нашел Господь и взыскал Господь. Сын Божий, Сын Человеческий, он сам о себе говорит, пришел найти и взыскать погибшие. Найти и взыскать погибшие. И вот тогда, когда в Закхее, кажется, уже не осталось никакой милостивости, кажется, уже не осталось никакой надежды на его исправление, Господь обнаруживает в его сердце одну какую-то маленькую-маленькую деталь, одну какую-то маленькую нотку, которую все остальные люди уже не видят в нем. Фарисеи его презирают, сограждане просто его боятся и шарахаются с него. Многие, кого он обвинил, уже просто его ненавидят. И вот тогда, когда до него достигают слухи о том, что Господь Иисус Христос совершает удивительные чудеса, и исцеляет, и изгоняет бесов, и говорит такие речи о покаянии, от которых содрогается душа, Закхей, несмотря на всю его греховность, ищет возможность увидеть Христа. И вот это самое удивительное. Вот тут мы должны себе дать небольшое утешение, потому что как бы ни была тяжела страсть, как бы мы ни были в рабстве и погибели у сатаны, все-таки Господь в сердце каждого человека оставляет возможность исправления. И вот эту самую возможность, Господь, зная наперед, как Бог, что Закхей может принять покаяние, эту самую возможность использует Иисус. И когда идет он среди множества народа, у Закхея вдруг появляется страстное такое желание увидеть хотя бы Христа, хотя бы увидеть. И поскольку он ростом очень мал, то он берет лестницу, залезает на дерево, и оттуда начинает смотреть, вот где будет проходить Христос, и жадным таким своим взглядом ловит его взгляд или хотя бы пытается со стороны рассмотреть. И вот что оказывается, Господь Иисус Христос давно от рождения знает этого человека, знает всю его наклонность к грехам, но знает и способность, и желание, и возможность его исправиться. И вот тогда, когда он подходит к этой самой ягодничне, то есть к дереву, к этому плодовитому, на котором сидит Закхей, он сам обращается прямо к нему и говорит: «Слазь, Закхей, мне нынче нужно быть у тебя». И вот для Закхея это потрясение. Вот когда Господь обратил внимание на этого сребролюбца, на этого жестокого человека, когда милостью и благодатью своей сказал, что «я тебя не отвергаю, хотя все тебя ненавидят, я тебя люблю, хотя все тебя презирают, я ради тебя, как и за всех других, пойду на крест, чтобы омыть твои грехи, Закхей, мало того, я готов прийти в твой дом, хотя все тобой брезгуют, твои друзья одни мытари, одни такие же, как ты, злодеи, которых все ненавидят, а я все-таки приду к тебе». Потому что Господь видел возможность его исправления. И вот там в доме случается потрясающее совершенно явление. Мытарь Закхей, вдруг послушав слова Господа, умилившись сердцем, когда благодать Божия нашла вот эту тоненькую-тоненькую трещинку в его каменном сердце и все-таки проникла туда, то изнутри началось в этом сердце удивительное действие. Закхей вдруг сказал удивительные слова, что все, кого он обидел, он вчетверо воздаст всем обиженным. В этом видно его покаяние, что он каждого обиженного теперь постарается вознаградить. Здесь та милостыня, которую он должен будет подать, за то, что он когда-то обидел человека, когда-то его незаконно обобрал. И в этом видно, что теперь деньги его уже не интересуют. В этом как раз проявляется то, что от страсти сребролюбия он теперь уже отказывается. Ему теперь не это нужно. Ему теперь нужно, чтобы это самое прощение, которое Господь Иисус Христос готов дать каждому только за покаяние, и за те дела, которыми человек постарается загладить свою прежнюю вину, свой прежний грех, вот за это уже одно он может получить спасение. И вот так вот страсть такая страшная, как сребролюбие, когда погиб уже человек, Господь же говорит: «Я пришел взыскать и спасти погибшее». То есть вот эта страсть вполне погубила этого человека, вполне погубила. Однако же сила Божья, любовь Божья и такого может спасти. Из погибших теперь он входит в спасающихся. И Господь говорит: «Нынче спасение дому всему быть». То есть нынче спасение – И вот не только самому Закхею и тело его как бы дом или душа его, который теперь может пребывать в покаянии, это для него спасение. Так и среди сродников его, которые все это видели, вместе с ним могут теперь принять это самое покаяние и исправить свою жизнь. Вот так каждый может обрести спасение. И вот по мытарю Закхею мы можем посмотреть, до каких бед может довести сребролюбие. И ненависть, и вражда против ближних, и жестокость, и немилостивость, и неспособность их терпеть и прощать, и вплоть до того, что их продать куда угодно, лишь бы нажиться, лишь бы за счет них нажиться. Что еще Господь Иисус Христос нам говорит о том, что богатство земное может повредить нам? Он говорит, узкими вратами входят в жизнь вечную. Посмотрите, как узкими вратами. Человек, который нагружен какой-то поклажей, набиты у него карманы, мешок за спиной висит, руки заняты какими-то котомками. Это вот нас так надо изобразить, когда мы привязаны ко всему земному. Мы ищем здесь на земле что-нибудь себе для обеспечения нашей жизни, для поддержания своего существования, для того, чтобы на запас чего-то отложить. Вот когда мы вот так вот все нагрузились и набились, то тогда нам в узкие врата просто не войти. А Господь же говорит, узкими вратами входит в жизнь вечную. То есть в эти самые узкие врата, перегруженный, загруженный страстью сребролюбия, привязанный к земному, войти не может. Жизнь вечная предполагает отречение от мира. А мир-то как раз нас и привлекает всеми вот этими вещами, предметами, богатствами, кому чего предлагает мир, кто что может приобрести, кто за простой кусок земли может зацепиться, кто за бревно за простое зацепится и никак не может оторваться. И все это вот как бы на нашей душе набито, навешано, и в узкие врата мы никак войти не можем. Поэтому здесь сребролюбие точное препятствие нам к жизни вечной. Дальше что еще говорит Господь Иисус Христос? Легче верблюду войти в игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное, да? Вот как оказывается тяжело богатому входить в Царство Небесное. Аж говорит, верблюд легче пройдет в игольные уши. Под игольными ушами понимается, как говорят толкователи, узкие проходы в стенах, которые ограждали город Иерусалим. И эти узкие проходы нужны были для того, чтобы люди, которые заработались на поле допоздна, когда ворота входные уже закрыты в город, тогда они проходили этими игольными ушами. Туда мог пройти человек бочком и особой поклажи, чтобы у него в руках не было. А торговцы, которые на верблюдах вывозили товар в Иерусалим, чтобы торговать, они уже не могли пролезть. И верблюда нельзя было в него втолкнуть, в это игольное ухо. И поклажу нельзя было туда большие тюки протолкнуть. Так вот, Господь и говорит, легче верблюд с поклажей пролезет в это игольное ухо, чем богатый войдет в Царство Небесное. Хотя верблюду пролезть практически невозможно было туда. Это надо было его разгрузить, поставить на колени и на коленках заставить туда заползти, если еще он мог туда вообще пролезть. А может быть, и это даже было невозможно. И вот когда ученики спрашивают Господа, «Господи, ну, мы думали, что богатые меньше грешат, что мы, как нищие, вечно только и переживаем, вечно только и заботимся, где приобрести, что достать, как пропитаться, раздражаемся, злимся на всякую нехватку друг на друга и прочее. Мы-то думали, богатые это легче войдут, потому что они в достатке, они не грешат». Так как же тогда, говорит, кто спасется? Ученики говорят, мы бедные, постоянно грешим, мы никак не спасемся. Думали, богатые, может, меньше грешат, довольны всем. Так и они, ты говоришь, не спасутся. Кто спасется тогда? Господь тогда повторяет эти слова немножко с другим акцентом. Он говорит, как трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Небесное. Надеющемуся. Оказывается, не просто богатый человек не войдет в Царство Небесное. И не просто бедный обязательно войдет в Царство Небесное. Ни тот, ни другой могут не оказаться там. Бедный может не войти туда, в Царство Небесное, не потому, что он бедный, у него нет богатства, а потому, что он всегда желал этого богатства. Желал, жаждал, завидовал, хотя всю жизнь не имел. Всю жизнь был бедняком и голодьбой, а всю жизнь завидовал, всю жизнь жаждал, всю жизнь искал, пытался, как-то выкручивался. Так он же страдал таким же сребролюбием, просто оно у него не реализовалось, просто он не сумел накопить, так обстоятельства сложились. А все равно надеялся, всю жизнь мечтал, не попадет в Царство Небесное. а также и богатый, который имеет богатство и не обязательно пойдет в ад, хотя он богатый. Почему? А он может иметь богатство и на него не надеяться. Может распоряжаться этим богатством совершенно спокойно, вольно, не привязываясь к нему. Из этого богатства, давая достаточную милостыню нуждающимся, развивая производство, к примеру, на котором появляются рабочие места, и люди будут трудиться, и он их будет определенной заработной платой награждать, и за это они будут жить, кормить свои семьи. То есть есть у человека, есть призвание, есть Божье благословение, пока он здесь живет на земле, иметь какое-то предприятие, быть богатым человеком, развивать это самое производство и трудиться добросовестно, перечислять положенные налоги в казну, честно рассчитываться со своими поставщиками, честно рассчитываться с нанятыми на работу людьми, тогда никакого тут греха просто-напросто нет. Хотя, как говорят, в современном мире очень трудно честно вести бизнес, но тем не менее не невозможно. Господь бы иначе так не сказал. Он говорит, вот невозможно надеющемуся на свое богатство войти в жизнь вечную. Вот это точно невозможно. Если человек имеет хоть маленькое достояние и надеется на него, этим маленьким достоянием могут быть 10-15 тысяч, которые лежат у нас на книжке или лежат у нас в шкафу, или там в долларах, то мы думаем, что вот на черный день у меня есть, я спокоен, все в порядке, можно не волноваться. Так я уже надеюсь, значит, на деньги получается, а не на Бога. Значит, источник всех благ, источник жизни и любовь Бог отвергнут нами. Мы уже идолу поклоняемся деньгам и на них имеем надежду. А забыли, что на Господа надо уповать. Так научены были мы совсем недавно, я не помню, кажется, 1993 год, когда разом обвал был рубля. Да, помните? 98-й? А, да. Вот видите, как все просто. Как Господь нас учит всех не уповать на деньги, не уповать на богатство. И тогда, когда люди хранили эти деньги и надеялись на них, то вот такое обесценивание в один раз произошло. Сокрушающий такой очень неприятный удар. Но если бы мы были христиане, мы бы тогда сказали: «Господи, действительно, правда, заповедь Твоя точна. Нельзя надеяться ни на что. Потому что сегодня оно имеет цену, завтра оно может превратиться в прах, в пыль, в полную бессмыслицу». Так вот эти научения нам совершенно нужны в жизни, в практике, чтобы мы не возлагали упование ни на что, ни на свое здоровье, ни на свою изворотливость, ни на деньги, ни на имущество, которое мы нажили или имеем, ни на то, что еще хотим приобрести, чтобы не строили больших планов на то, как мы устроим свою жизнь или как мы обеспечим свое будущее существование. Например, чтобы на пенсии было полегче жить, многие стараются хоть как-то что-то наперед вот просчитать, продумать. Оно само по себе грехом не является. Если человек к своей пенсии построил дачу, разбил там вот этот самый участок свой, засеял его, грехом это не является. Но если человек к этому привязан, если надеется на это уже грех. Все, зависимость. Как Господь и говорит, надеющемуся на это все невозможно спастись. То есть будем иметь, но пользоваться этим как? Иметь можем, но пользоваться как надо? Как чужим. Вот давайте вот это правило, оно будет точно и совершенно понятно. Слово «разумно», оно тоже, разум у нас в разную сторону может уклониться. Совершенно в любую сторону разумом своим можно уйти, куда сатана потянет, туда мы и склонимся этим разумом своим. Разум-то помраченный. Этим помрачением пользуется сатана. Надо пользоваться этим как чужим, данным нам на время. Я строил, я приобретал, я копал, я садил, я там проводил чего-то. Но это на время мне дано. На время дал Бог, чтобы я попользовался. Придет конец моей жизни, я поневоле это все оставлю. Мне точно будет тогда ясно. Это не мое, я не могу его взять с собой. Смерть меня отлучает от всего этого. Мне дано было это на время. Если кто-то после меня этим будет пользоваться, слава Богу. Вот у нас одна есть прихожанка, которая прожила в деревне, где-то там в Центральной России, всю жизнь свою, и дом у нее, и огород, и она всю жизнь этот огород обрабатывала, и каждый год, несмотря на старость, картошку там выращивала, как-то ее еще продавала, там умудрилась. И вот в деревне, когда начали замирать одна за другой постепенно, и в их деревне осталось несколько домов, и до ближайшей деревни там еще не знаю сколько километров, ни власти никакой, ни связи никакой, ничего нет. И вдруг случаться стали страшные беды. То там старушку убили, то тут, неизвестно кто и как, там кого-то убил. И ей стало просто до такой степени страшно, что в очередной ночи к ней придут и тоже ее убьют. Надо бежать. А куда бежать? Сын в Екатеринбурге у ней жил. Только к сыну остается. Она думает, поеду я, сынок, к тебе, спаси меня. Он говорит, приму тебя, конечно, мама. Она говорит, так дом-то я куда свой буду девать? Тот родной дом, который весь своими руками там построил, все это нажито, все, вплоть до последней там вот, там кочерги какой-то, тяпки, лопаты, все же это мое. Она говорит, нет, я так не могу бросить, давай перевозить хоть чего-нибудь. И вот они объявления подали, одних покупателей слушали, вторых слушали, одни хотят, другие потом приезжают, эти отказываются, третьи опять какие-то новые условия выставляют. Короче говоря, она продавала его, продавала, видит, дело не идет. И приехал за ней сынок, и с одной сумкой ее забрал и увез, сказав так, мама, ведь жить-то ведь все равно хочется, брось-ка ты это все, давай-ка ты лучше поживи у меня, тут хоть живой останешься. И вот мама вынуждена была это все оставить, некогда было второй раз сыну ехать и ждать, когда дом продастся. И приехала она в Екатеринбург, стала в храм наш ходить. И вот перед тем, как ей побывать на исповеди, она разбирались там в каких-то ее таких старых грехах, и она совершенно честно этот вопрос поставила. Как мне относиться теперь к этому дому, который я бросил? Меня же все равно, говорит, к нему привязывают. Я же все равно переживаю, как он там, чей он там. Может, по бревнышку уже разобрали и увезли. Может, кто уже его поселился и там живет. Моим же инструментом пользуются, моим половицем ходят. Вот. И переживал до тех пор, пока не договорились, что отдайте как милостыню. Кто его там взял, пускай как милостыню примут, вот и все. Она говорит, да кому, что они люди нечестные, может, им не на что, не за что милостыню давать. Так милостыня-то кому дается? Мы же Господу ее даем. Господи, прими от меня, а кому уж это не мое дело. Господь даже знает, за что мне эту милостыню, то есть на что ее направить. То ли на прощение моих грехов, то ли на то, чтобы покаяние у меня начало наконец рождаться, то ли за умерших родственников, то ли за кого за знакомых эта милостыня будет принята Богом. Мне даже трудно-то самой назвать, за что или за кого. Прими, Господи, как милостыню, вот все. Успокоилось сердце этой самой бабушки. Ей, по-моему, уже 80 или под 80. Вот она вот такая вот, бодрая еще вполне. Видите, сумел человек расстаться со своим этим имением, совершенно свободный, уехал, и теперь даже не мыслит и не вспоминает. Все хорошо. Еще одно страшное проявление сребролюбия в Евангелии мы можем найти. Это предательство Иудой Господа Иисуса Христа. Вот как говорят толкователи, именно на этой страсти было основано предательство Иуды. Вот какая страшная вещь. Мы сейчас, читая это самое объяснение, не можем никак поверить, не можем взять в толк. Да неужели? Ну неужели за этих несчастных 30 серебряных монет Иуда продал Богу человека? Как могла, мы говорим, страсть до такой степени помрачить ум этого несчастного, бедного ученика? Как? Ходя с Господом Иисусом Христом 3,5 года, видя чудеса, видя все благодеяния, принимая от Него наставления и научения в нравственной жизни, как Иуда мог допустить эту самую страсть сребролюбия, чтобы она так его помрачила, что даже Господа предал? Вот нам с вами наука. В этом примере очень серьезная такая наука. Любая страсть, любая, не только сребролюбие, может помрачить ум человека. И в состоянии помрачения человек может сделать вообще все, что угодно, все, что захочет в этот момент сатана. Потому что через любую страсть сатана имеет власть, доступ в наше сердце, а через действие страсти помрачается ум, и ум как бы отстраняется сатаной, и сатана сам управляет этим человеком, и человек говорит уже не то, что хочет, и делает то, что не хочет. А потом приходит в ужас от того, что он натворил. Для того, чтобы понять, как это сребролюбие могло проявиться так в Иуде, любую свою страсть из предыдущей жизни, любое свое событие, давайте вспомним одну из этих самых событий, одну из историй, и придем в ужас от того, что мы натворили вот тогда, что мы натворили. В тот момент тоже какая-то страсть помрачила наш ум, и мы сделали то, что в нормальном состоянии никогда бы не сделали. Например, могли ненавидеть своих родных и ближних. Могли посылать проклятие в адрес какого-то человека, который сделал для нас добро или благо. Могли влезть в драку в какую-нибудь или мстить кому-то за то, что он нас не любит или не сделал что-то нам. Могли говорить грубые слова, ругательства в адрес своих родителей. Или могли своим детям говорить, глаза бы мои тебя не видели или еще что-нибудь подобное. Как глаза не видели? Это значит, что я желаю смерти, получается, собственному ребенку. Так это же уже полное безумие тогда. Один из современных христиан, который так и не понял еще, что вера во Христа – это есть любовь, а не какое-то там другое действие, он пытается своего сына приучить к молитве, и делает это так жестоко, так изо дня в день методично и грубо, что сынок уже изнывает от его давления такого от отцовского. И вот он, когда сын не слушается, он в гневе кричит, а ребенок родился больным, таким хилым, немощным. Да лучше тебе было умереть в детстве, так у отца не выдерживает вот душа, и он кричит, лучше тебе было умереть в детстве, чем я сейчас смотрю на тебя, на такого. Видите, пожелание отца, якобы христианина, своему собственному ребенку. Но полное безумие. Если твой ребенок остался жив, и Господь не послал ему смерти, не попустил смерть в детские годы, значит, на то есть Божья воля. Если ты, безумный, желаешь, чтобы твой ребенок в детстве был лучше умер, хотя он уже не умер, то ты явно против Божьей воли выступаешь. Ты явно враг Божий человек, а считаешь себя христианином. Ну, то есть полная какая-то бессмыслица, полное безумие. Так вот, мы говорим о сребролюбии, которое Иуда убило, через которое он предал Христа. Значит, Иуда носил копилку, кружку так называемую. У нас сейчас в храме это ящички с дырочкой, со щелкой, куда монетки опускают. Так вот, ему была доверена такая работа, как бы казначей нашим современным языком. И вот он принимал те пожертвования, которые люди за благо, которые совершал для них и для их родственников Христос, они клали какие-то монетки. И вот там у Иуды была возможность эти монетки считать, тратить их на нужды всех, покупать хлеб или что-то из одежды кому-то из учеников. И вот он, несмотря на то, что слышал о том, что нужно наоборот лучше все отдавать, что всякое нечестно, недобром приобретенное во вред человеку оборачивается, что любая страсть есть погибель, несмотря на это все, он по маленькой-маленькой монетке продолжал себе за пояс откладывать, беря вот из этой общей самой кружки. Таким образом, страсть сребролюбия в нем продолжала действовать. Сатана очень ловко и хитро в нем ее сохранил. Сохранил для будущей той беды, в которую он его и толкнул. И вот Иуда, несмотря на то, что другие страсти он себе замечал, не допускал их, старался подражать Христу, старался быть вместе с другими учениками, а эту втайне носил в своем сердце. И так ее подпитывал и взращивал, беря из этой самой кружечки маленькие-маленькие монетки себе, лично себе. И вот поскольку эта страсть в нем не исправлялась, поскольку она, наоборот, подкреплялась вот этими действиями, то сатана этим и воспользовался. Рано или поздно, когда сребролюбие в нем достигло определенной такой степени и силы, тогда сатана ему внушил, а почему бы тебе не заработать вообще по-крупному? Что ты тут монетки берешь? Иди-ка вот предложи, ведь фарисеи давно ищут, где бы им схватить Христа. Ведь они бы давно хотели уже это сделать. Если ты скажешь, где его можно будет взять, явно на этом заработаешь. И вот Иуда, бедный несчастный, пошел на этот ужасный страшный шаг. Пошел и заключил эту самую ужасную сделку с фарисеями, с первосвященниками. И ему за это пообещали всего 30 серебряных монет. Вот помрачение ума у человека при этом совершенно очевидно. Полное помрачение ума. Тогда, когда он это совершил, когда деньги ему отдали, когда Господь был распят на кресте и умер, тогда ум его открылся, сатана перестал его помрачать, и он пришел страшное потрясение. Ужас овладел им, и после этого, впав в состояние отчаяния, что же он натворил и как он это мог натворить, он уже не поверил в возможность покаяния. Он не поверил в бесконечное милосердие Божие, его ум уже не мог сообразить, что жертва-то принесена за грехи всех людей. В том числе за этот страшный грех Иуды жертва тоже принесена. Иуда, приди, признайся и раскайся. Если ты это сделаешь, и твой грех, безумный грех, впрочем, как и другие грехи, тоже безумны, будет прощен. Иуда же вместо этого всего идет и вешается. Перед тем, как на Тайной Вечере каждому из учеников дать тело и кровь свою, Господь обличает его. Господь говорит, что один из вас предаст меня. Идут все ученики в страхе, все ученики смотрят друг на друга, кто же это сделает. Один Иуда сидит, как бы ни в чем не бывало, продолжает жевать хлеб. Тогда Господь ему и второй раз делает подсказку. Иуда, я второй раз тебя обличаю, одумайся. Ты своей страстью сребролюбия дошел до крайнего безумия, помрачился твой ум. Я как Бог знаю, что ты меня хочешь предать, что ты уже составил этот заговор с первосвященниками. Я уже знаю, что тебе обещано 30 серебряников. Иуда, очнись. И одному из учеников говорит Иоанну, который спросил, кто, Господи, скажи, кто? Тогда Господь берет хлеб, макает в солило и говорит, тот, кто вместе со мной в солило сейчас опускает хлеб. Иуда в этот момент как раз солил свой хлебушек. И вот таким образом он второй раз Иуде показал, что он знает его. Тем не менее, помрачение уже такое сильное у Иуды, что он как бы мимо ушей пропускает вот это все. Так и мы, находясь под действием любой страсти, находясь в помрачении, не можем уже никакого обличения принять. Вот один из знакомых рассказывал, который страдал такой страстью сребролюбия, который в своих действиях шел-шел и зашел очень далеко, в предательстве, в воровстве, в хитрости, в лжи, в разновидных формах обмана и прочее, зашел так далеко, что ему пытались сказать «Остановись! Еще есть возможность вернуться назад, раскаяться, бросить все, признаться и тем самым найти хотя бы успокоение своей душе в этом самом покаянии». А сатана ему с другой стороны нашептывал «Ты что, с ума сошел? Как ты признаешься? Как ты все бросишь? Что о тебе будут говорить и думать? Нет, не делай этого, иди до конца». Получилось так, что он продолжал стоять на своем, продолжал делать свои дела до тех пор, пока не получил тяжелое очень возмездие. Возмездие за все то, что он делал. За ту самую ложь, за те самые предательства, за свою хитрость, ловкость, за жажду добычи, за желание денег, сокровищ. Причем такой человек в прежней своей жизни пытался как бы замазать свои эти грехи. Как он замазывал эти самые грехи? Он подавал милостыню. Помогал. Помогал окружающим людям, которые считал, что нуждаются в его помощи. Видите, как все интересно? То есть богатый человек, наживший свое состояние на грехе, на страсти сребролюбия, развивший ее до подавляющих себя размеров, силы, такой человек продолжал еще и милостыню подавать. Он милостыню, догадаемся, наверное, с чем подавал, с каким качеством, с каким чувством? С тщеславием, с самодовольством. Он это делать уже не мог по-христиански. Это для него было просто-напросто невозможно, по той причине, что он ведь помрачен был. Одна страсть уже продает человека в плен. Одна любая страсть. Вот поскольку он страдал этой самой страстью, все его дело было основано на грехе, на зле, то и милостыня не была принята Богом. И милостыню он подавал, и тоже страсть тщеславия в нем росла, действовала, развивалась. В результате, до тех пор, пока все не погибло, он так и не понимал. Пока сам было чуть не погиб, так и не мог понять, где же его беда, где его вина, в чем он виноват, почему с ним так все происходит. Вот как. Сребролюбие опаснее пьянства, так говорят святые отцы. Вот мы с вами ругаем пьяниц, то есть людей, которые страдают этой самой страстью. Выпивоха, когда он не трезвый, он не соображает, чего делает. Он может кого-нибудь ударить, может кого-нибудь оскорбить, может пойти в пьяном виде украсть, может что-нибудь подвести кого-нибудь или еще что-нибудь, не выполнить какую-то работу, из-за этого пострадают другие люди. От пьяниц большой бед, от пьянства, простите. От страсти пьянства вот этой большой очень вред, большая беда. Но вот сребролюбец, говорят святые отцы, опаснее, чем пьяница. По той причине, что пьяница, человек, выпивающий, в момент опьянения становится таким дурным и делает грехи, а сребролюбец в момент трезвости. А поскольку он чаще трезвый, то он делает намного больше грехов и более опасно. Сребролюбец расчетливо, тонко, в сознании совершает свои беззакония. А тот, помрачившийся вином, он в этом состоянии помрачения совершает эти самые беззакония, и он не каждый день все-таки такой, а тогда, когда вот он не выдерживает и напивается. Вот поэтому они говорят, что от сребролюбия рождается столько зла, сколько от других видов греха даже и не найдешь. По причине сребролюбия бывает вражда между родными, родственниками, друзьями, между народами, между странами. Видите, куда все выводит? Один народ в одной стране считает, что они имеют право, могут захватить богатство, которое принадлежит народу другой страны. Вот причина возникновения войн. Войн страшных, кровопролитных, рабства, плена, хитрости, издевательств, насилия. Все здесь. Желание присвоить себе чужое имущество – это нередко причина войн. Желание захватить недра, полезные ископаемые, которые находятся на территории другого народа – вот, пожалуйста, опять причина для войны. Но, к горькому сожалению, народ, отупевший этой же страстью сребролюбия, подхватывает эту идею, подхватывает и начинает ее реализовывать. Правда ведь? Нет, подхватывают. Очень часто подхватывают по той причине, что страсть сребролюбия, она действует в каждом человеке. Давайте мы вспоминаем из истории, как, например, воины, которые были у монголо-татар, как они наживались, какое им было дано право, когда хан разрешал уничтожать целые города на Руси. Как их уничтожали города? Сначала, значит, они устраивали нападения, грабили все, что было можно, убивали, насиловали, все, что чем можно было завладеть, владели, а потом сжигали все. Они же не просто выводили людей и истребляли их. Они наживались на этом. И эта самая страсть сребролюбия, она была свойственной каждому практически воину из этого самого огромного войска. И поэтому эта жажда наживы была стимулом для них. Объявление нового похода, нового набега на какой-то город или на какую-то страну вызывало в них разжение крови, разжение этой самой страсти, жажду. Жажду завладеть опять чем-то еще. Они тоже хотели разбогатеть. Да в любой войне, к горькому сожалению, мы можем обнаружить, что вот недаром в Ветхом Завете мы с вами видим, когда Господь благословлял израильскому народу прийти в какую-то страну и захватить территорию, вот земли обетованные, как они брали евреи, то нередко было сказано ничего абсолютно не брать, ничего не брать. То есть ничего из этого богатства не должно задеть вас. И ничего не должно коснуться ваша рука. Видите, как Господь какое условие ставил? Значит, здесь причина войны не сребролюбие была. Причина войны заключалась в том, что тот народ, который подлежал истреблению по замыслу Божьему руками израильского народа, этот народ доходил до крайних форм безумия. Крайние формы безобразий, скотских, сатанинских безобразий были свойственны этому народу. Поэтому с лица земли этот народ должен был быть стерт. Были такие страшные повеления Божьи о том, чтобы никого не оставить в живых, уничтожить всех. Причина какая? Один из них останется, растлит весь народ израильский. Растлит. Потому что эти люди до такой степени были повреждены нравственно, что пребывание с ними рядом было невозможно. Невозможно. Как нам и сказано у пророка Давида, «С преподобным преподобен будешь, и со строптивым развратишься». Как прикасаться к человеку, который болен какой-то заразной инфекционной болезнью, опасно. Эта зараза перекинется на человека, на здорового. Но так нравственная зараза, она точно так же опасна, еще более опасна. От болезни телесной тело умрет, от болезни нравственной умирает душа и души, души сотен и тысяч людей. То, что мы сейчас видим, происходит в России, это же ведь не простое какое-то действие, когда эта западная культура, которая растлила там миллионы и десятки миллионов людей, теперь пришла к нам. И как быстро мы заразились-то? Десяток-полтора лет мы же уже безумные стали просто. Мы уже просто-напросто не представляем себе жизни другой, кроме как ту, которую нам навязали. Вот элементарное такое растление. Сребролюбие сегодня главная задача, одна из главных задач нашего общества. То есть желание какого-то насыщения, имеется в виду какого-то приобретения, стяжания. Нам говорится о том, что заработок – это главное. Зарабатывать хорошо – это правильно. Любой ценой причем. Как можно меньше работать, но больше зарабатывать. По возможности вообще бы не работать, но получать. Настроил какую-то сеть, систему, и вот ты собираешь, как Закхей уже оттуда. И очень приятно и хорошо. Едь, развлекайся, веселись, тебе можно хоть что. Тем более нам предлагает рынок такие товары, такие вещи, такие предметы, которые каждый раз новенькие, каждый раз интересненькие, каждый раз более и более привлекательные и более опасные для нашей души. И вот все у нас теперь занято этим, вся наша жизнь занята этим. В конце концов, Преподобный Симеон Новый Богослов называет три основные страсти. Вот у нас для некикающегося 8 указано, а вообще он как бы сужает их эти 8 до 3, и вот называет их так: сребролюбие, славолюбие и сластолюбие. Вот они три основные, как бы три основных корня, от которых растут все остальные беды, все остальные заразы. И видите, сребролюбие здесь действительно указано. Жажда вот этого стяжания, приобретения. Там еще будет жажда славы, второе, и третье еще жажда наслаждений. Вот это все сейчас проповедует мир, правда ведь? Вот если посмотреть на все лозунги, на все передачи, на все призывы, на всю пропаганду, которая существует, вот все эти три страсти сейчас как основное в жизни предлагается, как единственное главное, единственное ценное, приятное и нужное для человека. И здесь хвет ребенок, который смотрит телевизор, слушает разговоры взрослых людей, своих родителей или сверстников, там везде все об этом, везде все об этом. И вот мы такие изуродованные, свое уродство передаем детям, а они такими входят в жизнь. И вот сребролюбие преподобный Симеон Новый Богослов там на первом месте ставит. Апостол Павел говорит, сребролюбие – корень всем грехам. Посмотрите, как, вот как сурово он оценит эту самую страсть, как справедливо, корень всем грехам. Мы, конечно, вот разбираясь глубоко, там найдем в качестве корня и чревоугодие, и гордость можем поставить, где как. Но вот он, когда говорит об этой самой страсти сребролюбия, чтобы убедить христиан, ему современных, чтобы они не страдали бы ей, обижали бы от этой страсти, он говорит, корень всем грехам. От этой самой страсти рождается ненависть, предательство, злоба, убийство. А когда человек стяжает какое-то богатство, приобретет что-то, он ищет наслаждение. Богатство надо куда-то девать, да? Он ненавидит тех, кто богаче его. Он завидует тем, кто еще что-то имеет, а не только он. Он начинает бороться с конкурентами, начинает искать сластей, удовольствий. Деньги-то есть, их надо на что-то тратить. И вот поэтому он назвал сребролюбие корнем. Оно действительно может стать корнем всех вот этих самых безобразий, всех грехов. Если человек повредился страстью сребролюбия, у него остальные страсти очень легко вырастут. Им будет питание, им будет возможность наслаждаться, насыщаться, они будут расти без всяких проблем. И вот как страсть сама по себе действует, в частности, вот эта самая страсть сребролюбия. Во-первых, как мы повреждаемся ею, этой страстью? Все окружающее мы видим перед своими глазами. Первое, что нас привлекает и соблазняет, мы это видим, видим все. Поскольку сребролюбие касается, в первую очередь, материальных каких-то благ, реальных, которые можно увидеть и пощупать, взвесить как-то или измерить, то вот мы это все видим. Первое, что нас затягивает сюда, то, что доступно это все для нас. Раньше многих богатств, многих благ мира люди не видели всю жизнь. Слышали, что где-то там в каких-то странах есть вот это? Ну так доберешься разве до той страны? До нее полжизни идти надо. И никогда слышали, но чего-то не видели. Ну и не так привлекало, раз не видели. А нам сейчас хоть что могут показать, ведь правда, да? По телевизору хоть что могут показать, любые блага со всего мира. В магазин приди, почти все тебе уже привезли со всего мира, ведь так? Оно все здесь перед глазами, вот первая опасность. Значит, что надо делать, чтобы не заразиться? Ну не ходить, просто-напросто не ходить и перестать смотреть. Телевизор смотреть не полезно, мы соблазняемся этим всем. Нас это все завлекает и после этого начинает хотеться. А реклама так предлагает товар, что соблазн там обязательно автоматически предусмотрен, и тот получает большую зарплату за эту рекламу, кто ухищренно очень ее преподнесет, так, чтобы она надольше запомнилась, и как программа в голове человека постоянно действовала. На это нацелена, собственно, реклама. Дальше у нас появляется представление, что это нам очень необходимо. Очень необходимо. Вот второй как бы источник, из которого питается сребролюбие. Сначала я просто вижу это, что меня может соблазнить. А потом у меня рождается убеждение и мысль, что мне это совершенно необходимо иметь. И сатана очень настойчиво мне это доказывает. И окружающие люди меня убеждают. И те, кто предлагают товары, продают товары, знают, как уговорить, знают, как убедить. И я начинаю уже безумно приобретать, собирать, искать, гоняться. Или если не хватает денег, занимать, просить, искать, любым путем заработать, только бы приобрести. Мне же это крайне необходимо. По крайней мере, потому что у других есть, видите. Или штука какая-то уж очень удобная. Я так думаю, что без нее просто прямо жизни нет. Все вот эти предметы и вещи, которые нам предлагаются, они услаждают и влекут к себе желание человека и в конце концов побеждают его. То есть в нас разжигается желание иметь это. Значит, как только я решил, согласился, что мне это необходимо, потом во мне начинает действовать желание, уже жажда это приобрести и иметь. Я начинаю предпринимать конкретные меры и шаги к тому, чтобы завладеть этим. Тем способом, который для меня возможен, в том числе способом греховным. После этого сатана нам старается доказать, что вот человек только для того и родился-то, чтобы иметь, приобретать, пользоваться, накапливать и наслаждаться этим. Если уж я еще и в этом поверил сатане, то все. Что если для этого я живу, так тогда чего мне смущаться? Тогда надо делать, надо искать, брать, собирать, если в этом смысл жизни. То есть видите, как легко и просто нас оболванить здесь. Страсть сребролюбия по этим четырем направлениям действует со всех сторон. Сатана ловко очень ее разжигает, развивает в нас. По каждому из этих вот каналов добивается своего. Значит, если уж я для этого родился, а для чего еще, думает современный человек, для чего? Успевай. Жизнь короткая, да? Говорят нам, успевай, один раз живешь на земле. И начинаем бегать, и начинаем суетиться, и начинаем искать, и начинаем приобретать. И в конце концов становимся рабами этого всего. Кто кем побежден, тот тому и раб. Вот сатана нас, страсть сребролюбия, победил, обвешал всяким разным барахлишком нашим, имениями, имуществами, украшениями, накоплениями и прочим. И победил нас. Мы ему и рабы стали в связи с этим. Если же страсть когда-то нас такая поймала, и мы живем с ней и обнаружим ее в себе, тогда мы должны бороться против нее, осознав, что мы пленники и рабы. Чем бороться? Воздыханиями и слезами. Воздыханиями в том, что я по безумию своему попался в эти самые сети. Я должен обнаружить, в чем я попался и как. Если я найду, что я уже пленник, раб этой самой страсти, сребролюбия, я должен начать глубоко искренне воздыхать. Господи, я тебя променял на творение, которое ты же сотворил. Ты мне дал это все в пользование, во временное пользование, а я это посчитал самым главным в жизни. Гоняясь за творениями, я отрекаюсь от Творца. Любя творение, я ненавижу Творца. В то же время учителя церкви говорили, вот человек стяжает и собирает целую жизнь, все, что-нибудь да приобретает, при этом он оскорбляет Творца. Потому что Господь сотворил это только во временное пользование для нас, а мы возлюбили это больше, чем самого Творца. В то же время они говорят, нищий монах, нищий подвижник с глубокой верой, который приобрел Бога самого, примирился с Богом и имеет его в себе, он имеет все. Так этот человек, этот самый богатый человек становится. Понятно, почему так? Ведь Бог же творец всего. Бог все сотворил. Я сколько ни бегаю всю жизнь, я все равно никогда не приобрету. Но зато я могу приобрести самого Творца, источника этих всех благ, который сотворил все это. Если я его приобрету, буду иметь в своем сердце, это и есть наша цель с вами христианская, здесь на земле так соединиться с Христом, так с Ним примириться, чтобы его иметь в своем сердце. Приобрели в свое сердце Творца, который сотворил все, значит, мы приобрели это все. Ну так ведь, да? Логично ведь получается. Тогда и бегать больше незачем. Сам Творец в нашем сердце живет. Да зачем творение? Зачем нам тварь? Это же временное, тленное. Все будет уничтожено. И земля, и все творения рук человеческих. Все. Все в конце концов будет уничтожено Богом в момент страшного суда, при кончине мира. Значит, вот эти самые воздыхания, которые должны у нас родиться от осознания того, что я пленник и раб, потерял Творца в погоне за его творениями, тем самым пренебрег им, возненавидел его, и слезы, плач, то есть по-нашему плач, внутренний сердечный плач, которым мы должны омыть вот эти свои прегрешения, тяжкие и страшные, которые являются оскорблением Творцу, как страсть сребролюбия, идолопоклонство, отречение от Творца и поклонение идолу, идолу сребролюбия. И когда мы вот таким образом, воздыхая и плача, взыщем Христа, когда придет Христос и освободит нас от этого плена и рабства, тогда никакой привязанности к этой самой страсти человек не обнаружит. Тогда, наконец, обнаружит в себе свободу. тогда и вещи могут быть, и пользоваться ими можно. Но когда ее не стало, ни страдания, ни горя при этом у человека не появляется. Когда что-то будет иметь лучше и больше, кто-то, зависти при этом не будет появляться. Когда чем-то своим поделиться и пожертвовать будет так легко, как будто бы это отдается самому Христу. Когда человек о чем-то мечтал раньше, прекращаются у него всякие такие мечтания, наступает в уме мир, и молитва тогда появляется не рассеянная, а наоборот внимательная. О чем переживать? Господь все приготовил необходимое в нашей жизни. Все приготовил. Все, что нужно для нашего спасения, все уже им приготовлено еще до сотворения мира. А все, что сверх того, может мне повредить. Да лучше этого уже и не искать. Опять же, если Господь что-то дает и большее, надо помнить, что этим большим я должен не забывать делиться с ближними. Потому что вокруг нас много таких людей, которые в действительности нуждаются в помощи. И вот милостыня здесь – это один из способов сильнейших борьбы со страстью сребролюбия. Ее еще называют щедродательность. Когда человек становится щедрым, не ценит все, что имеет, своим ничего не считает, то, что ему принадлежит, считает все, что у него есть, данным ему на время, что это все есть тленное, все это прах, все это ему придется оставить, абсолютно все, в момент, когда придется расставаться даже со своим телом. Вот как. Ну, есть какие-нибудь вопросы? Да, пожалуйста. Вот если у нас не хватает средств на милостыню, а мы думаем, что без этого нам свою страсть и сребролюбие не победить, то вовсе это не так. Потому что милостыня может быть разной. Самая такая низкая, примитивная форма милостыни – это раздавать деньги, вещи и еду. Это тоже милостыня, но самая такая низкая, примитивная форма милостыни. Бывает другая форма милостыни, другие формы милостыни, более высокие. Другому человеку рассказать, если он этого хочет и желает, о пути покаяния, о пути спасения. Напомнить ему о какой-то заповеди, для того, чтобы он не совершил какого-нибудь греха. Рассказать ему о подобном событии в нашей жизни, которое привело нас к большим бедам, и этим удержать его от дурного поступка. Есть такая форма милостыни, вполне странная, как терпеть незаслуженные обиды и оскорбления. Это высшая форма милостыни. Поэтому, когда у человека нет возможности реально подавать деньги или продукты или вещи, с него это и не требуется, вот и все. Другие формы милостыни нужно совершать. Форма милостыни особенной является милость к своей душе, к себе. Вот монах, который не имеет ничего, он-то какую милостыню подаст, да? Монах какую милостыню подаст? Она может подумать, раз милостыню не подает, значит не спасется. Нет, у них другая форма милостыни существует. Милость к своей собственной душе. Человек должен иметь милость прежде всего к себе, правильную милость. Милость ко Христу, образ которого в нас есть. Мы в крещении образ Христа, Бога человека, приняли в себя. И мы его питаем чем? Христа в себе. Чем должны его питать? Исполнением заповедей. Точно так, как грехами, если мы их сейчас совершаем, мы кого питаем? Сатану, вот видите как. Вот мы сейчас, продолжая грешить, питаем сатану, и он с удовольствием живет в нашем сердце. Он с удовольствием пребывает в нас, ему тут сыто, довольно, удобно и очень приятно. Это его родной дом. Мы должны перестать грешить, чтобы иссушить его, чтобы он в нас умер, умер сатана. А начать питать Христа, образ которого в нас отпечатлелся в крещении, если мы крещены. И вот Христа можно питать исполнением заповедей. Например, заповедь о молитве – одна из всех заповедей, которые есть в Новом Завете. И вот если монах удалился от всего мира, не имеет никакого имущества совершенно, никому не может помочь материально, вообще никогда и ничем, такой человек питает в себе Христа молитвой, которую он непрестанно учится совершать. Питает Христа другой заповедью – отречением от мира. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Опять такую заповедь исполняет монах. Видите, исполнением заповедей мы милость самому Христу даем, милостыню даем самому Христу. К горькому сожалению, наподобие этого же, как мы уже сказали, грехами милость даем сатане. Поэтому, если у нас нет возможности совершать материальные милостыни, ничего страшного в этом нет. Будем милость приносить Христу тем, что будем жить по его заповедям. ублажать и утешать его внутри нашего сердца, чтобы ему там не было как бы в холодном гробе, бездыханному лежать, израненному, изъязвленному нашими грехами, а чтобы было ему там возможность, была бы воскреснуть. Вот тогда эта милостыня будет принята и будет самой главной. Вот иногда мы говорим о том, что почему же природа, которую сотворил Бог, почему ее люди делят по себе? Почему одни считают, что земля принадлежит ему, или вот эти вот горы, или полезные ископаемые, или что-нибудь там кому-то принадлежат? Вот здесь вот у преподобного Симеона, нового богослова, сказаны такие необычные слова, что все вокруг, что сотворил Бог, принадлежит всем. Видите, как просто бы было. Если бы люди были христиане во всем мире и понимали бы, что нельзя ничего себе присваивать, если ты и можешь служить ближним, организовывать какое-то дело, то и организовывай его, служа ближним. Служа ближним. То есть предприятие или работа, или торговля, или какая-то организованная, и ближним она нужна. И ты при этом можешь иметь какой-то себе доход. И те, кто у тебя работают, и те, ради кого ты это делаешь. А присваивать себе полезные ископаемые, землю и прочее, не должен человек. То есть вот это вот в имущество себе записывать нельзя. А то у нас получится, как в сказке про Чиполлино, если кто-нибудь помнит, там сеньор Помидор налог устанавливал на дождь, налог вот такой, на дождь с грозой налог вот такой. Видите, как удобно, оказывается, из природы выжимать деньги. Причем ничего же ему делать-то не надо. Он пользуется своей властью, налогами обложил все свое государство, за счет этого живет. Ну вот, вот такая традиция, к горькому сожалению, в обществе, считающем себя христианским, сохраняется, что делятся недра, полезные ископаемые, хорошо воздух пока еще остается в равном пользовании у всех. А вот те люди, которые имеют это самое богатство, которые имеют эти самые сокровища, нередко забывают, что, используя труд наемных работников и не рассчитываясь, как положено с ними, или заставляя их работать в большей мере и большей норме, подвергая их жизнь здоровью, опасности их здоровья, опасности и даже смерти, они будут отвечать, оказывается, пред Богом за здоровье и жизнь этих людей, которые пострадали на их предприятии. Вот, вот это вот тоже мы в погоне за сребролюбием должны помнить, что если кто-то при этом пострадал, то вина за это страдание ложится на нас, переходит на нас. А вот о милостыне, что мы вначале с вами говорили, у святителя Дмитрия Ростовского в «Житиях святых», 7 число, кажется, март, вот там приводится такой пример. Один богатый человек приехал в монастырь и всем насельникам монастыря подал по серебряной монете. Все от него приняли. А старцу, который руководил духовной жизнью всех, подал золотую даже монету. И он тоже принял ее в простоте от него. А ночью ему приснился такой сон. Ведь он поле, на котором растет трава, тернии, ну то есть сорняки. И вышли все монахи из монастыря и жнут это самое тернии. Он в недоумении посмотрел на эту самую картину, думает, чего это такое? Сорняки-то почему они жнут? Какая польза от этих самых сорняков? Надо бы пшеницу жать, а они сорняки жнут. И потом голос ему говорит, и ты иди жни. Он говорит, а я не пойду. Мол, чего я сорняки буду жать? А голос ему опять говорит, иди жни. Он говорит, не пойду я. А тут ему голос третий раз говорит, ты золотой принял? Монету золотую принял? Вот иди и жни теперь. И вот когда он проснулся, вот тут ему все стало понятно, что этот терний, вот эти самые сорняки, это грехи того богатого человека. Грехи, которые он совершал в жизни, за счет которых и разбогател. И вот когда он по серебряной монете подал всем монахам, они приняли, они теперь его грехи будут пожинать. То есть последствия его грехов теперь они будут пожинать. И хотят или не хотят, будут жать. А вот ему, как старцу, который имел опытность и должен был других доставлять, Господь как бы сам давал внушение, что иди и ты жни тоже. А он возмущенно говорил, с чего я буду жать сорняки, какая бессмыслица. Тогда ему Господь сказал, а золотой-то ты принял? Раз ты принял, ты обязан. Иди жни. То есть чужие грехи иди пожинай. Последствия этих грехов будешь нести и терпеть, никуда ты не денешься. Он тогда побежал на другой день, поскольку этот человек еще не отъехал, он побежал и умолял его, возьми обратно свой золотой. Я не могу его принять. Он сказал, нет. Взял, все. Все. Как бы он видимо, понимал вот тайну вот этих всех вещей лучше. Тогда старец поступил следующим образом. Он выбросил этот золотой. Выбросил. Потому что не желал пожинать грехи других людей. Это не посильно нам. Вот мы, когда с вами о милостине-то говорим, должны и понимать это все. Милостыня почему выгодна и полезна для человека? Она уничтожает, убивает страсть сребролюбия, исцеляет ее. Одновременно она разгружает человека. Милостыня, поданная правильно, с молитвой, с покаянием, она облегчает участь человека. Поэтому, по мнению кого-то из святых отцов, в мире должны быть бедные. И не потому в мире есть бедные, что Бог несправедлив. Бог справедлив, Бог есть благость, Бог есть любовь. И для блага богатых Он в мире держит и бедных людей, чтобы богатые могли за счет этого хотя бы облегчать свою участь. Богатые же, не понимая этого всего, наживаются, продолжают на бедных, не хотят делиться с ними, не хотят расставаться со своими сокровищами. В связи с этим, с этими своими грехами так и остаются, и участь их не облегчается. А те же, которые бедные, в надежде живут на то, что кто-то их поддержит и поможет. И их скорби, которые они тянут в своей жизни, с детских лет бывает от рождения, а люди немощные, бедные, калеки, тянут вот эти самые скорби на себе. И этих скорби бывает так много, что им принять милостыню, если, то хуже им просто уже не будет. Они столько наработали уже вот этими терпением этих самых скорбей, что этим они покрывают уже, покрывают немощи тех самых грешников, которые им подают милостыню, покрывают это все. Поэтому у Господа действительно все премудро предусмотрено, и в обществе есть вот это некоторое неравенство. Неравенство бывает очень серьезное, с одной лишь целью, чтобы богатый, если и согрешает где-то в своей жизни, чтобы он мог иметь возможность очень легкую и простую поддерживать их самых нищих, бедняков и коллег, облегчать свою участь. А мы же не понимаем этого всего. Гоним их, презираем их или подаем тем, кто вовсе не нуждается в этом. От этой милостыни толку никакого не будет. И наша участь не облегчится, и им от этого никакой пользы нет. Вот так бы нам надо к этому относиться. О том, как действует страсть сребролюбия и как она проявляется, можно почитать в дневнике кающегося. Оно стоит третье по порядку, как и полагается. Здесь есть несколько смертных грехов, три вида смертных греха мы указали, и еще большой перечень грехов, который говорит о наличии этой самой страсти. Если мы посмотрим и найдем в себе хотя бы некоторые проявления из этих грехов, признак того, что страсть в нас живет, она действует. И борьба с ней будет заключаться в том, чтобы вот эти вещи стараться не повторять, которые мы уже делали, и то, что сделали, признать за грех и постараться в этом раскаяться. Если есть возможность загладить что-то, постараться загладить. То есть взято что-то у кого-то и не отдано, вернуть. Украдено что-то, постараться как-то отдать или компенсировать деньгами. Если нет никакой возможности загладить, тогда каяться и сокрушаться. И другим нищим и бедным милостыню самоподавать. Или, если ни то и ни это не получается, стерпеть, если нас обворуют, или пожар, если случится, и за это попытаться поблагодарить Бога. Слава тебе, Господи! То, что я когда-то натворил и приобрел незаконно, ты сегодня взял у меня. И я то, что ты взял, отдаю тебе с радостью и с благодарением. Как бы Господь этим самым списывает с нас те грехи, благодаря которым мы вот так нажились или что-то приобрели. Вот смертные грехи, которые относятся к страсти сребролюбия, следующие. Святотатство – это похищение или присвоение себе церковной собственности. Тать – это вор, и вот вор, который берет святыню, святотатство, уворование святынь. Святыня – это то, что относится к церковной собственности, священные предметы, иконы и то, что в храме бывает подвергается краже. Вот это является смертным грехом. Как бы это воруется у Бога. Второй смертный грех. Обделяли стариков, немощных, коллег, убогих, больных, заключенных, сирот. Этот грех напрямую вопиет к Богу об отмщении за обиженных. Тяжесть этого греха очень велика, потому и относится он к смертным грехам. А делается этот грех очень легко и просто. И человек не понимает тяжесть этого самого греха и легко делает и годами это делает. Это касается тех людей, которые работают вот в этих местах. Там, где есть старики, немощные, коллеги, убогие, больные, заключенные, сироты. Где эти места? Детские сады, пансионаты, какие-нибудь там больницы, санатории, дома престарелых, дома-интернаты. Еще что-нибудь такое, тюрьмы. И вот в этих самых местах, если человек работает и не понимает, что взятые от этих людей, это есть тягчайший грех, который напрямую вопиет к Богу, то приносят просто-напросто домой то, что не заработано, то, что им не принадлежит. Приносят пищу, приносят какие-то вещи, там просто не пододеяльники, что угодно. Приносят лекарства домой и пользуются этим, и родственников своих лечат. В тюрьмах вскрывают посылки и выбирают оттуда то, что поприятнее, поинтереснее, остальное же дают туда. Такое может быть. И вот подтверждают тяжесть этого греха матери, которые работали в таких заведениях и приносили еду своим детям. И кормили их изо дня в день вот этим всем. Дети после этого становятся безумными. Они начинают творить такие безобразия, от которых матери страшно совершенно страдают. Эти матери жалуются и не могут понять, за что ее сын так ненавидит, за что он так ее оскорбляет, обижает. И вот пришла и жалуется, даже избил меня, и вот синяки показывают на лице. Я, говорит, всю жизнь его кормила самым лучшим, самым вкусным, всем самым свеженьким. Я думаю, ну как же так она смогла в советское время так вот хорошо своего сынка кормить и содержать? Она тут же сама поясняет. Я вот там-то работаю, ну скажу точнее даже в больнице, в столовой в этой самой больнице, и вот я всегда ему оттуда все самое лучшее и вкусненькое приносила. С детских лет о нем всегда заботилась, а он мне теперь такой черной неблагодарностью показывает на глаз, который совсем синий и заплыл. Вот смертный грех, который мать совершала долгие годы, этим смертным грехом, этой пищей, отравленной этим ядом смертного греха, она отравила душу своего сына. В результате теперь ей долго и горько придется это все исправлять, переносить и терпеть. И, конечно, неизвестно еще, как Господь покроет, не покроет этот грех. Первое, что она должна сделать в этом смысле, осознать, что это есть грех и тяжкий грех, раскаяться в нем, содрогнуться, ужаснуться от того, что она творила всю жизнь, убивала свою душу и своего сына бедного убивала. И теперь прекратить немедленно, если еще она продолжает делать, немедленно прекратить это делать. Только тогда еще появляется возможность после терпения еще определенной скорби и бед, которые будут у нее в жизни, получить прощение наконец этого греха. А что с сынком будет дальше, еще все-таки точно неизвестно. Вот мы тут должны так рассуждать. Значит, если по уставу этого заведения, где работает человек, разрешается есть эту пищу, например, им положен обед, работникам положен ужин, в детском саду там, говорят, положено, из зарплаты высчитывают или еще что-то, в санатории там как-то тоже положено. Вот есть такие места, где положено. А есть такие места, где по уставу не положено. Если это не положено, прикасаться к этому нельзя. Это будет воровство. Если это не обделение будет этих нищих коллег и убогих или детей, да? Если их не обделяют, например, все наелись, всем хватило, это все равно будет разновидность воровства. Я беру то, что мне не положено. Или если это отходы, и человек вносит какую-то плату, кормит своих животных за счет отходов из какой-то больницы или столовой, он вносит плату, забирает ведро или бачок этих отходов и везет домой, скотину кормит. Никакой опять проблемы нет. Но когда человек просто берет, это будет разновидность воровства. Он несет отраву в свой дом, отраву для себя, для своих ближних. Очень опасное явление, потому что оно изо дня в день происходит. Изо дня в день. Понемножку, но человек ворует. Бог оценивает не количеством украденного греха, а тому, что человек делает это бессовестно, без всякого покаяния, без сокрушения, и главное, без необходимости. Человек с голоду-то не умирал. Человек грех совершал, за грех не считал. По закону как бы брал, как заслуженное. И считал, что он вообще полностью прав. И вот в этом смысле беда наша и заключается в этом, что мы грехи за грехи не считаем. Так? Значит, мы не каемся, значит, мы никогда не исправимся. Значит, мы, если умрем с этим грехом, то и будем осуждены справедливо на вечную муку. А наши ближние, которые этим питались и пользовались, они отравлены, души их отравлены. Они пленники сатане невольно, не понимая сами того, мы их продали. Даже кошки, вот некоторые говорят, что уж и кошки нельзя принести, там вот рыбка осталась, дети ели, не доели. Говорим, не надо кошки даже носить. Кошка тоже будет болеть и страдать. Говорит, да ну уж не может быть. И только вот эта вот женщина, про которую я говорю, решилась все-таки не делать и даже кошки не брать, не только сыну не носить, даже кошки не носить, вот это все. Буквально через неделю у них проверка, и им всем за это всыпали очень крепко, нагоняя такую устроили, за то, что они вообще пользуются этим всем, вообще. И вообще нельзя, оказывается, к этому было прикасаться никому. По уставу там или по инструкции, которая там есть, видите как. Она говорит, да какое счастье, что я это уже бросила неделю, как делать. А то бы и меня, говорит, тоже так же наказали. Вот как Господь милостив, заранее нас предупреждает. Вот если стирка спецодежды предусмотрена на дому человеком, не в производственных условиях там, а на дому, такое бывает, администрация выделяет соответствующие моющие средства, тогда их спокойно можно уносить домой и стараться использовать на стирку спецодежды. А если мыло, например, предполагается на мытье рук здесь, на рабочем месте, то если оно даже сэкономилось, уносить его домой не нужно. Потому что это будет опять разновидностью воровства, по той причине, что все-таки у него есть свое предназначение, свое место, где его только и нужно использовать. Кто там, куда, если оно скопится, оно пойдет, это не мое дело. Не я дал, то есть не мое личное.
Вот.
Но это личное, оно предполагается опять по каким-то таким инструкциям, например, по правилам техники безопасности или санитарии, что это личное для использования здесь, в производственных условиях, да? Я только тут и должен этим пользоваться. То есть, если я христианин и хочу сохранять свою душу в чистоте, неповрежденной, я должен эти вот элементарные вещи как-то рассуждать о них и понимать их. Выдано здесь, пользоваться надо здесь. Пользуемся здесь и все. Человек, который пользуется и ездит на машине, например, на машине предприятийской, а бензин ему списывается на определенный пробег по делам предприятия, то если он поехал на этой машине домой, к примеру, но ему надо по-честному прикинуть, что вот такой километраж пройден, вот столько-то бензина было затрачено, все еще раз взять и как-то его компенсировать или еще что-то. Если мы христиане, то должны соображать об этом, лучше соображать. Потому что вот учителя церкви говорили так, что горящую головешку, она вот ничего не стоит. Головешка из печки достали, горящая, что она стоит, выкинул, да и все. Вот ее внес в келью свою и положил в шкаф. Все сгорит, и келья тоже сгорит. Вот так, говорит, любой пустяк, который ты внес, тебе не принадлежащий в свой дом, он может сжечь твой дом. Поэтому нам лучше беречь все этого. Если случайно и что-то как-то залетело, случайно, и мы уже не можем просто вернуть, мы говорим, Господи, помилуй меня грешного. И в другой раз где-то милостыню подать, где-то как-то вот что-то сделать, какому-то человеку помочь. Если я чем-то попользовался, уже не могу это вернуть. Я хоть должен осознавать, что я не должен был это делать, что это грех, хотя бы признавать и хотя бы каяться. Грехи малосущественные, да, незначительные грешки. Листок бумаги взял на работе, стержень взял на работе, скрепку там эту ничтожную взял. За этим стоит привыкание к этому ко всему. Осознание, что это возможно, доступно, переходит в нрав, в привычку, в конце концов может стать страстью. Если я этого не понимаю, я не смогу ответ держать на суде, просто не смогу. Грехи, которые человек за грехи не признает, если они махонькие, как песчинки, их может накопиться целый мешок, правда ведь? Эти мешки старательно бесы накапливают в течение нашей жизни. Таскают за нами эти мешки по пятам и по песчинке туда кладут изо дня в день. Один такой мешок накопят, с ним можно одинаково утонуть, как с большим камнем на шее, как говорят учителя церкви. Никакой разницы не будет, утонем. И последний смертный грех, который тут есть, страсть сребролюбия, это разбой с целью наживы. Опять причина поживиться, что-то приобрести, и при этом еще и применяется разбой. Насильственное такое воздействие на других людей с целью завладеть их имуществом. Это тоже является смертным грехом. Вот есть люди, которые с трудом вспоминают в течение прошлой жизни, сколько они разбоев таких совершили. Видите как? С трудом вспоминают. И мучаются, и долго-долго страдают от того, что не могут вспомнить многие события. Многие-многие события не могут вспомнить. Но вот для человека это очень хорошо, потому что были события, когда он на бегу, скажем, срывал шапку и убегал. А были события, когда он сбивал человека и отбирал сумку. А были события, когда они пинали старика, пинали вот этого старика, калеку, и карман выворачивают. Я не знаю, сколько их там было, может, 7 было. Это еще вызывает и некоторое удовольствие даже. Видите, вот у него разные события в жизни у человека, и ему надо каждый их оценить по-своему. Насколько одно страшнее другого бывает. Бывает, воровство совершается у людей обездоленных, которые и так-то ничего не имеют, перебиваются там с копейки на копейку. И их залезли, им какая разница. Все, что нашли, можно было хоть как-то продать. Взяли и ушли. Вот и это он тоже должен понимать. Потому что душа у него не сокрушается иначе. Она камень. Она за эти все годы камнем стала. Его никак не расколешь без того, чтобы четко осознать, ну кого я все-таки грабил-то, у кого я отбирал, как я это делал. Когда детали он начинает вспоминать, некоторых событий, он начинает содрогаться. Начинает, наконец, теперь понимать уже с новым христианским взглядом, что безумие это было тяжкое совершенно. Он просто не понимал, вообще не понимал, наподобие Иуды. Делал и даже не сокрушался.